Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа Екатеринодарской и Кубанской епархии «Отчий дом». Совсем недавно церковь отметила День памяти святителя Луки, воина Ясенецкого. И в эти же дни группа кубанских паломников совершила поездку в Крым к мощам чудотворца.
Архиепископ Лука – симферопольский и крымский. Кто из верующих сегодня не знает это имя? Родился в 1877 году в Керчи, в Крыму. Представился ко Господу в 1961 в Симферополе, столице Крымской области. А между этими датами было 11 лет ссылок, тюрем и лагерей, десятки научных и духовных трудов, архиерейская кафедра и тысячи спасенных жизней. В один из июньских дней группа кубанских паломников прибыла в Симферополь, чтобы почтить память святого угодника. Сегодня мощи исповедника Луки пребывают в Симферопольском женском монастыре во имя Святой Троицы. Монастырь этот небольшой, находится в самом центре города и основан недавно, в январе 2003 года. Надо отдать должное паломнической службе Панагия, организовавшей поездку верующих из Краснодара в Симферополь. Прибыли паломники в Свято-Троицкий храм, где находятся святые мощи, к началу чтения акафиста исповеднику Луке. Представился святитель в возрасте 84 лет и похоронен был на старом городском кладбище. В 1996 году определением Синода Украинской Православной Церкви угодник Божий причислен к лику местночтимых святых, и его мощи были открыты и перенесены в Свято-Троицкий, тогда еще кафедральный собор. В 2000 году святитель был прославлен Русской Православной Церковью как исповедник сонменного мучеников и исповедников российских. Нынче рака с мощами святого украшена серебром. Это подарок от Элладской Православной Церкви, где врач-архиепископ также чтится святым. Путешествие кубанских паломников к святителю закончилось в стенах музея, созданного сестрами на территории монастыря. Собранные экспонаты рассказывают о жизненном пути врача-хирурга и святителя Луки. Музей небольшой, но оформлен с любовью. Святые исповедничи Христов Лука, моли Бога о нас.
А в Туапсинском благочинии родилась новая женская обитель милосердия. Пока что это только приход во имя преподобного Сергия Радонежского, но собравшиеся здесь сестры уже пытаются строить свой день по монашескому чину.
Православный приход обитель преподобного Сергия Радонежского города Туапсе начал свою жизнь буквально в прошлом году. Собственно, пока здесь еще почти ничего нет, только деревянная постройка да недостроенный храм. Это территория, на которой проживает клир Туапсинского свято-алексеевского прихода. Идея создать здесь обитель милосердия у батюшки была давно. Божьим промыслом нашлись и сестры, желающие посвятить себя делу милосердия и служения ближним.
В этой вот обители сейчас я непосредственно уже на территории, уже второй год. Здесь живу, тружусь по батюшкину, значит, вот, советую по послушанию. Утром совершается чин уже, то есть это и молитва, читается вот, первый час там. Вот, вечером обязательно крестный ход проводится. Ну и в течение дня какие-то выполняются хозяйственные нужды. Или же я езжу по предприятиям для того, чтобы попросить помощи.
Батюшка Петр, благочинный Туапсинского церковного округа, назначен митрополитом Исидором, духовником обители. По его словам, пока на громкое звание монастыря здесь не замахиваются. Однако планируется, что сестры будут принимать постриг и служить Господу в монашеском чине. Но это дело времени. Вот в этом деревянном здании будет располагаться административный корпус и трапезная. Наверху будет несколько келий. К сожалению, на данный момент приостановилось строительство храма, который, как и обитель, будет носить имя великого русского святого преподобного Сергия. Вот в таком состоянии сейчас пребывает здание церкви. Мечтая батюшки и сестер хотя бы возвести стены под барабан купола. Очень нужна помощь благотворителей. Своими силами эту задачу не одолеть. В обители есть уже небольшое хозяйство. Сестры сажают овощи, держат уточек. Планируется, что эта территория будет приходская, а за речкой расположится монастырь. Обитель милосердия для Туапсе – дело нужное. В храмы приходит очень много одиноких пожилых прихожан, которые нуждаются в помощи и уходе. Здесь они смогут прожить остаток жизни при храме с молитвой.
Моя профессия мирская, я врач. Я, может, и детский врач, невролог тоже, да, но все-таки образование есть и желание есть помочь. этим страждущим людям. И досмотреть, в общем, как по православному людей приготовить к вечной жизни. Да, вот такой вот. Это немаловажно.
Сестры ждут соратниц, которые могли бы помочь в таком благородном деле, как устроение обители милосердия. Современные подвижники, например, афонские старцы, говорят, что есть три пути на небо. Первый – никогда не грешить, но этот путь мы уже утеряли. Никого не осуждать – это нам тоже не под силу. И третий путь – милосердие.
В России продолжаются торжества, посвященные 70-летию Великой Победы. Коснемся и мы сегодня этой темы. В Краснодарском крае есть свой город-герой – это Новороссийск. И есть город воинской славы – Туапсе. И если первый из них давно на слуху, то о кровопролитных боях под Туапсе мало кому известно. Заполнить пробел в нашей памяти поможет историк Сергей Игоревич Феоктистов.
Мы находимся с вами на том месте, которое является историческим сердцем города. Вот здесь свыше 170 лет тому назад был основан форт Вильяминовский. С него и начался наш город. Сейчас это место называется Горка Героев. Это наше священное место. Перед войной Туапсе, в общем-то, был не очень-то известным городом в Советском Союзе, ну, может, Приморске, с развивающейся промышленностью. А вот годы войны это стало одним из поворотных пунктов, одной из решающих точек войны. В 1942 году Гитлер главный удар наносил на юге нашей страны. Целью его был захват нефти. Он говорил, война – это война моторов, а моторы нуждаются в крови. Кровь – это нефть. 97% нефти тогда в нашей стране добывалось на Кавказе. Бакинский, Грозненский и Майкопский нефтяные районы. Чтобы выиграть войну, Гитлер считал, что он должен овладеть кавказской нефтью. Но чтобы добраться до кавказской нефти, надо проложить путь к этой нефти. А этот путь проходил в том числе по побережью Черного моря через Туапсе. Поэтому, когда немецкий генштаб планировал операцию на лето 1942 года, одним из пунктов, которые надо было захватить, это было захватить порт и город Туапсе. Боевые действия под Туапсе велись около 6 месяцев, с августа 1942 года по февраль 1943 года. Дважды немцы пытались овладеть городом. Первый раз в августе 1942 года сходу. В конце июля они прорвали наш фронт под Ростовом и буквально за 3 недели прошли от Ростова до Хадыженска, преодолев свыше 400 километров. А после этого они уперлись в огненный рубеж, в Туапсинске. Вот здесь их остановили. Остановили первый раз в августе, но Гитлер от своих планов не отказался. В начале сентября 1942 года, вот чтобы вы понимали, какое внимание он уделял Туапсе, на Кавказ наступала группа армии А, на Сталинград группа армии Б. Уже сами вот эти слова говорят о том, какая группа была важнее. И когда первая попытка захватить Туапсе провалилась, Гитлер, вот единственный случай за войну, лично взял на себя в начале сентября командование группой армии А. Вот что он говорил тогда, летом и осенью 1942 года. Первое, определяя цели кампании на 1942 год, он говорил, что необходимо лишить Россию Донецкого промышленного района, Кубинской житницы и Кавказской нефти. 1 июня 1942 года, выступая на совещании штаба группы армии «Юг», он подчеркнул: «Моя основная мысль – занять область Кавказа. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». И немцами было, немецким генштабом, разработано план операции «Дельвес», план захвата кавказской нефти. Для обороны Туапсе в начале сентября была создана Черноморская группа войск Закавказского фронта. Когда Гитлер взял командование на себя, он подчеркнул перед своими генералами, что решающее значение сейчас перед нами является прорыв на Туапсе. И для захвата города в сентябре была создана ударная группа Туапсе, в которую вошло 7 дивизий. С воздуха их поддерживала сильная группировка авиации. И 23 сентября немцы перешли в новое наступление на Туапсе. Свою операцию они назвали «Операция Атика», а мы ее называем «Туапсинская оборонительная операция». Около двух месяцев вот здесь, под Туапсе, в горах Кавказа, шли кровопролитнейшие бои. С обеих сторон в этих боях участвовали сотни тысяч человек. Ежедневно сотни, а то и тысячи людей погибали, либо были в этих боях ранены. Немцы подошли к городу на 20 километров. Но в 20 километрах от города, в районе Герасимашка, они были остановлены. Дальше они не прошли. Вот тогда в газете «Правда» появилась передовица, посвященная бойцам Черноморской группы войск, в которой такие строчки есть. «Тысячами и тысячами трупов своих солдат и офицеров устилают фашисты предгорья Кавказа. А горы Кавказа, берег Черного моря как были, так и останутся нашими советскими». Немцы Туапсе не взяли. Они были здесь остановлены. И именно отсюда, зимой 43-го года, началось наступление наших войск на Кубани, в ходе которой был освобожден Майкоп, столица Адыгеи. Был освобожден 12 февраля 1943 года, город Краснодар, столица нашей Кубани.
И еще один обыденный эпизод напомнил нам о войне.
Недавно нам довелось присутствовать на одном скромном по количеству собравшихся молебне. Освящали небольшой образ Божьей Матери. Один из присутствовавших, Георгий Латыгин, заказал этот образок. Другая, София Мачигина, иконописец, написала его. Все просто. Однако это рядовое для Краснодарского кафедрального собора священнодействие заставило нас вспомнить историю этого образа.
Это было в 2002 году. Я сидел в офисе. Там была стопка газет разных. И вот я нашел там вот единственный был этот образ, который меня заинтриговал. И решил, что вот раз она людям помогает, наверное, может быть, с Божьей милостью, так сказать, и она и мне поможет. Вот поэтому я взял и завел ее в рамочку в свое время. И молился все эти вот годы, все эти 13 лет с 2002 года по сегодняшний день, я молился. Я просил ее, самое главное, что у Бога, Господь Бога нужно просить, это здоровье.
В руках этого человека репродукция иконы Божьей Матери «Рожковская Спасительница». По ней он и заказал известному в крае иконописцу Софии живописный образок.
Всегда, когда приступаешь к работе над иконой, обязательно читаешь службу, посвященную этому образу, да? Или праздничную службу, или житие святого. Эта икона была необычная. Прежде всего то, что, в общем-то, даже это не икона, а вырезка, репродукция, которая находилась в обычной газете. Вот. И то, что человек так трепетно относился к этому образу, конечно, меня потрясло. И я поняла, что обязательно нужно писать эту икону, даже не зная, собственно, пока еще и истории. А вот когда мы столкнулись, изучили само явление Божьей Матери, тогда просто было такое впечатление, что действительно это милость Божьей Матери, что она дает возможность и здесь, в нашем соборе, появиться такому образу, который почитают очень многие люди.
Явился образ в 1942 году майору фашистской армии летчику Паулю Хербсту. В одном из полетов над Беловежской пущей ему прямо в небе явилась Пресвятая Богородица, сообщив, что внизу готовится расправа над безвинными людьми. «Если не заступишься, погибнешь страшной смертью. Но если сделаешь, как я тебе велю, милость Божия не оставит тебя и твоих родных». Взглянув вниз, он увидел, что у деревни Рожковка готовится казнь для 270 жителей за якобы соучастие партизанам. Летчик приземлился рядом с огромной вырытой уже могилой, приказал отсрочить казнь, а сам вылетел в штаб к начальству с ходатайством об ее отмене. Как говорят очевидцы, через 2 часа он вернулся с бумагой об отмене расстрела. Несколько меньшее чудо то, что сохранились фотографии участников тех событий. Вот вырытая яма и на краю ее избавленные от расстрела жители. Здесь майор Хербст передает сельчанам прощенную грамоту. А это он же через 2 месяца привез жителям деревни резной образ Богородицы, который передал в новый храм. Кстати, этот образ, ни разу с тех пор не поновлявшийся, и сегодня сверкает свежими яркими красками. Вот такая история вспомнилась нам за совершением рядовой требы.
Вот и окончена наша программа. До свидания, до новых встреч.